Глава 26. Вадима уговорить было нетрудно. Он рад был разрубить, наконец, узел и понять, что это за отношение между Аленой и таким доброжелательным монстром. И, может быть, к тому же это последняя попытка связаться с Аким Иванычем и оградить Леню. Физиономии сопровождающих навели Вадима на грустные, несколько даже полоумные размышления. Уж очень они были выразительны. Но в дальнейшем морды канули в бездну по сравнению с тем, что произошло. На этот раз они вошли в комнату, в которой странно сочеталось нечто безобразное и прекрасное. Вокруг стола были разбросаны, как после попойки, стулья. Занавеси на единственном окне, выходящем в сад, были плотные, как будто за ними находился вход в ад. Ничего еще не происходило, и Лохматов указал Алене и Вадиму их места. Рядом за столом расположился он сам. Алена и Вадим ахнули, увидев Ротова. Он умильно улыбнулся и помахал им рукой. Где-то около него примостилась Наденька и злобненько взглянула на Алену. Взгляд ее был трепетно бездушным, как всегда. Кроме Наденьки и Ротова, Вадим и Алена обнаружили еще 4 человек. Им представили: Уварова Николая Юрьевича, толстячка с неким румянцем на лбу, Илью Гурнова, этот приютился где-то в сторонке, точно хотел спрятаться, и, наконец, Муреева Валеру, внешне веселого человечка. Всем этим людям на вид было от 35 до 40 лет. Последним представленным оказался худощавый, задумчивый, пугающе высокого роста человек. По имени он не назвался. Лохматов объяснил, что это инструктор, который будет вести вечер. Все расселись и затихли. Перед ними пустое пространство, вроде сцены, расположенной у двери. Напротив гостей стоял одинокий столик и 3 стула около него. Кроме того, у окна приютилась еще одна полураскрытая маленькая дверь. Вдруг она приоткрылась, и высунулось старенькое лицо, косматое какое-то, с узенькими глазками. Лицо кивнуло неизвестно кому и скрылось. Лохматов встал и объявил ошарашенной чуть-чуть публике: «Не удивляйтесь выражению на этом лице. Это мой шаман. Мы называем его Сибиряк Востока. Он прекрасный малый. Недавно разрушил в саду нашу беседку, пытаясь материализовать мамонта. Даже шерсть появилась. Но довести дело до конца не удалось». «И слава богу!» — воскликнула Наденька. «Я с мамонтом в постель не лягу. Другое дело с кентавром», — как-то странно намекнула она ни с того ни с сего. Но под взглядом Лохматова тут же присмирела и затихла, как будто и не говорила ничего. Шаман больше не появлялся. Зато другая дверь приоткрылась, и вошел человек в черном костюме с книгой и чемоданчиком в руках. Он также никак не представился и сел за столик. За ним следовал уродец, похожий на смерть. 3-й стул оставался пустым. Лицо первого было не то что мрачным, но скорее загадочным. Точно он обладал знанием, о котором простые смертные не имели никакого понятия. Впрочем, он бросил недоброжелательный, тяжеловатый взгляд на Алену и Вадима. Все молчали, и человек молчал. Тогда встал инструктор и обратился к гостям. «Господа, извините, если есть товарищи, я не против. Суть не в этом. Я имею честь представить вам, если так можно выразиться, человека, который обладает способностью вызывать к нам души мертвых. Это не спиритический сеанс, а самая настоящая некромантия. Все здесь путем. Наш друг прошел соответствующее посвящение, которое не каждый выдержит, и все ему сопутствующее. Никакой материализации не будет, но будет голос, ибо звук пронизывает всю Вселенную. Вы можете попросить вызвать тех, кто вам дорог, или тех, кого вы до сих пор ненавидите, смотря по вкусу. Надо назвать имя и представить умершего, и этого вполне достаточно для успеха. Нашего же великого гостя называйте в случае чего просто «некромант». Никаких имен у него нет. Мы не знаем, какие ритуалы он совершил прежде, чем войти в эту комнату. И вообще его действия и мысли вне нашей компетенции. Место, где он сидит, как видите, темное. Не обращайте внимания на него и сосредоточьтесь внутри себя. В комнате возникла отрешенность. «А почему третий стул пуст?» — выкрикнул вдруг Ротов среди тишины. Некромант медленно, с расстановкой, сухим и приглушенным голосом ответил: «Это вас не касается. Стул предназначен для кого надо. И будет он пустой, ибо наш гость — пустота». Ротов удовлетворенно хмыкнул. «Теперь все понятно». Между тем Алена, переглянувшись с Вадимом, решительно подошла к Лохматову, присела рядом и прошептала: «Трофим Борисович, зачем же вы нас пригласили? Я чувствую, что тут произойдет подлинная, реальная магия некромантии. Но это же большой грех». Трофим насмешливо посмотрел на Аленушку, а потом резко, но негромко сказал: «Вы же с вашим другом не знали, что здесь будет. Значит, не по своей воле. Весь грех я беру на себя. Сидите и слушайте». Алена растерялась и тихо вернулась к Вадиму на свое место. Воцарилось тревожное молчание. Наконец некромант тихо спросил: «Кто желает?» Толстячок Уваров подскочил на месте и истерично прикрикнул: «Я!» «Называйте». «Олег Арефьев. Ушел из жизни непонятным образом». Что совершал некромант? Какая книга лежала перед ним на столике? Какие заклинания он произносил в уме? Никто, конечно, и представить себе не мог. Нарастала только какая-то дикая тишина, словно она наполнилась чем-то невидимым и пока неслышным. Вдруг точно дуновение ветра. За дверью по собачьи на мгновение завыла кошка, потом все оборвалось. И внезапно Уваров в этой тишине услышал голос из пустоты: «Куда? Куда улетели мои сны? Куда? Куда?» Страстно и ясно звучали слова. Уваров завизжал: «Это его голос! Это Олег! Олег!» «Дайте покоя! Дайте покой!» — звучал голос и стал удаляться. Все тише и тише произносилось: «Сны! Сны! Куда улетели сны?» И потом опять тишина. Уваров вспотел. «Он не хочет больше быть с нами», — промолвил инструктор. Уваров выпалил еще одно имя: «Кумирова Галя! Очень ученый и интеллигентный человек». Тишина. Все ожидали нечто интеллигентное. Но Уваров услышал женский визг, истеричный и неутоленный. Он выпучил глаза и проговорил: «Да, это Галя, ее визг. Но почему?» Визг кончился, не было сказано ни одного слова. «Плохо ей, что ли, там?» — тоскливо спросила Алена. Тут осторожно заявил о себе Илья Гурнов. «Александра Антоновна Тверина. Тетушка моя, покойная». Опять неприятное замороченное ожидание. Потом явное присутствие иного пространства. Но где оно? И, наконец, голосок, на этот раз говорливый. «Ты, Илюша, Андрею скажи, пусть к нам лучше не приходит. Худо ему будет. Сам знает за что. Пусть не показывается у нас. А тебе вот что скажу. Смерть твоя не за горами, насколько я это вижу. Умрешь через 5 месяцев. Жди». Гурнов обомлел, хотел зарыдать, но сдержался. А потом подумал: врет тетка. Всегда обманщица была. Еще оправдывалась. Ври, чтобы не тревожить душу. Но Андрюше обязательно скажу, чтоб не показывался. Какой-то сочный, пусть хоть из того света, голос Александры Антоновны исчез. Некромант вдруг внимательно посмотрел на Вадима и спросил: «Вы хотите?» «Нет, у меня нет мертвых», — последовал резкий ответ. «Все понятно. А вы?» — некромант взглянул на Наденьку. «Не хочу! Боюсь, боюсь!» — взвизгнула она. «Я теперь», — вмешался Муреев. «Евгению Михайловну, пожалуйста». Та не заставила себя долго ждать. «Ну что, дождался Валера. Вчера снизберег сынка своего. Ножку повредил на своих сумасшедших роликах. Смотри у меня». «Знает, знает про ногу-то», — забурчал в уме Муреев. «А то, что ты от Кати, жены своей, заначку в 2000 рублей припрятал в шкафу, думаешь, не знаю? Нам все видно. Как тебе не стыдно только? Катька бьется, бьется, изнемогает из-за этих проклятых денег. А ты...» Муреев весь красный и слова не мог вымолвить. «Хотите еще?» — спросил некромант, когда Евгения Михайловна умолкла. «Хочу Варвару Степановну, соседку. Она другая», — чуть не всхлипнул Муреев. Голос Варвары Степановны, который он услышал, был добрее. «Сашок, ты что? Что ты? Пришел почти раздетый на магию. Не простудись. Сколько раз я тебя учила. Не простудись, сирота горькая». Муреев обалдело пожалел себя и настоял, чтобы еще вызвали некоего Гарика. Но на этот раз ему послышался только вой. «У-у-у-у», как из потусторонней бочки. «В свое время чуть ножом меня не убил, а потом самого зарезали», — пробормотал Муреев. «У-у-у-у». Вой продолжался и мог тянуться, казалось, до бесконечности. Было в этом вое что-то гробовое, угрюмое и настойчивое. «Уберите его обратно!» — истерично выкрикнул Муреев. «А то он из того света прирежет меня!» На этом некромантия закончилась. Улыбаясь, некромант и его помощник-уродец исчезли. Осталась одна пустота. Все всполошились и встали со своих мест. Загласили. Вадим и Алена подошли к Лохматову. «Трофим Борисович, зачем вы так?» — робко спросила Алена. «Для того, чтобы показать, что и живые, и мертвые один черт, одна суета. Все призраки, и живые, и мертвые. И надо быть выше и живых, и мертвых. Всю эту компанию пора забыть». «Сурово», — проговорил Вадим. «А я вот что скажу», — вмешался подвернувшийся Ротов. «От всего этого происшествия веет духом кентавров. Так я думаю и ощущаю». Тем не менее, шум в комнате вдруг стал нарастать. Но всех перекрикивал голос Уварова, сопровождаемый повизгиванием Наденьки о кентаврах. К его речи вдруг прислушались. Уваров кричал о визге, который произвела покойница Кумирова. «Умнейшее было существо, но в Бога не верило. А в бессмертии души тем более. Ха-ха, я частенько с ней спорил. Прямо-таки враж впадала, обычно спокойная, рассудительная. А тут очки с носа сбросит и чуть не визжит. Да я скорее в Бога поверю, чем в бессмертие души. Забавная была бабенка. А как понемногу помирать стала, так, знаете, обиделась. Может, старческое что-то? Раздевалась догола и венником свое тело христала. Я, говорила, смертности своей раньше радовалась, а теперь не втерпешь. За смертность надо себя бить, бить изо всех сил, хлестать до потери сознания. Так и кричала. Так и скончалась в крике.
«А теперь-то чего визжит?» — осведомился Гурнов.
«Не нам знать», — огрызнулся Уваров. «Не нашего ума дело, что на том свете творится».
Инструктор было начал целую лекцию об условиях материализации тонких полутелесных оболочек, остающихся после смерти. Но его прервали. История Кумирова и хлеставшей свое тело как-то всех успокоила. «За стол! За стол!» — сладко запела Наденька. Она радовалась, как дитя, дикости и непредсказуемости жизни. То и дело хихикала, разливая напитки. В конце концов она кивнула головой в сторону Уварова. Николай Юрьевич, мол, что-то задумал. Толстячок Уваров с бокалом коньячка ходил взад и вперед по комнате и бормотал. «Бежать надо, бежать!»
«Откуда бежать-то?» — поинтересовался Ротов.
«Из этого мира».
«Ну-ну, а из другого?»
«Тоже бежать. Отовсюду надо бежать, отовсюду!» — загласил Уваров и отхлебнул из бокала.
Между тем Вадим, наконец, вспомнил о главном — о звонке Акима Ивановича. Он спросил об этом у Лохматова.
«Я сам жду. Пока нет. Меня бы вызвали в другую комнату», — процедил тот. «Да не беспокойтесь, веселитесь и все».
Алена подсела к Трофиму с другой стороны. «Каково ваше заключение, Трофим Борисович?»
Лохматов оглядел дочку добродушным взглядом. «Да мелочевка все это. Обычная мелочевка. Размаха нет, который нужен Трофиму Борисовичу. Мне шире нужна Алена. Для этого у меня есть другие люди. Но как маленький шажок, почему нет? Нужно даже». Пир, между тем, все разгорался и разгорался. Появились и дополнительные странные персонажи, не то прислуга, не то друзья. Пили много, и время летело быстро. Гурнов пританцовывал и что-то напевал. Не верил он в свою смерть, пил до потери телодвижения. Наденька лихо извивалась, как потусторонняя змея. А звонка от Акима Ивановича все не было и не было.
«Он не будет звонить мне. Никогда», — вдруг заявил Лохматов, обращаясь к Вадиму. Эти слова оказались неким сигналом к окончанию пира. Он угасал.
«Бежать надо, бежать», — бормотал полууснувший Уваров.
Вадима и Алену отвезли те же строгие ребята. Вадим под конец был так пьян, еле двигался, что пришлось помочь ему добраться до двери. Алена вошла к себе тихо, осторожно зажгла свет, и первая мысль ее была: «Вот он какой, Трофим Борисович. С каждой встречей раскрывается совершенно непредсказуемой, непостижимой гранью. А я-то вначале думала, просто крайне необычный уголовник. А вот что оказалось».